Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать отца Александра. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, благослови всех нас.
Напомню, что отец Александр – клирик храма Преображения Господня в городе Екатеринбурге, кандидат исторических наук. И я также приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем к рассмотрению вопрос Андрея. Отчество мы не знаем, ему 54 года. И он поспорил со своим другом и задает нам этот вопрос. Друг утверждает, гаджет та же книга, главное, чтобы человек ее читал. Так это или нет, спрашивает Андрей. Ну вот тема гаджетов для всех очень непростая, поэтому я рада, что такой вопрос прозвучал. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вы как никто, наверное, в этой теме.
Спасибо за вопрос. Это вопрос сегодня имеет колоссальную значимость. Ну, не соглашусь с Ларисой Михайловной, что для всех. Нас около 8 миллиардов, гаджеты касаются где-то миллиардов только двух, а остальные 6 миллиардов спокойно живут без всяких гаджетов и без электричества. То есть те, у кого есть доступ к цивилизации, к свету, к электричеству и к возможностям электроники, да, они получили, ну, как и любой в этой жизни есть 50% хорошего, 50% плохого, получили вот эти вопросы, что это такое. Я скажу, что о чем здесь идет речь. Дело в том, что речь идет об электронной так называемой книге, когда книга закачивается в какой-то носитель, в телефон или в планшетник или еще куда-то, и человек ее читает, может читать. Ну и действительно это очень большой вопрос, потому что с одной стороны люди читают, да, вместо того, чтобы ничего не делать, и может быть мы надеемся читают какую-нибудь хорошую литературу, хотя это не факт. С другой стороны споров действительно много, особенно то, что касается детей, является ли чтение электронное на самом деле чтением. Первое, что нам надо знать, это то, что сам носитель, книжный или электронный, это разный носитель. Что такое электронный носитель? Особенно если гаджет стоит на подставке, это только зрение. Так ведь? Если музыки нет, книги, то, собственно говоря, только зрение. Что такое книга? Книга – это бумага. Значит, во-первых, что мы делаем? Мы руками ее трогаем. То есть, во-первых, это тактильное ощущение. Во-вторых, мы перелистываем, то есть мы совершаем движение мышцами руки. В-третьих, у любой бумаги, кто хоть раз брал книгу, есть запах. То есть, естественно, книга еще и так обонятельные наши рецепторы каким-то образом возбуждает. Книга – это звук. И есть люди, которые очень любят шелест страниц, да, да, ведь у нас даже такой шелест страниц, и сразу что-то такое чудесное. Вот, я знаю многих людей, которые в советское, не будем говорить про советское, в прежнее время любили сидеть в библиотеках именно потому, что там была гробовая тишина, было очень тихо, и только шелест вот этих книг людей, которые приходили в библиотеки, что-то там выписывали и делали. То есть сам звук переворачиваемой бумаги.
Светлана Георгиевна, еще эстетика книги, потому что там разный шрифт.
Ну и там еще были картинки. Да. Могу сказать последнее очень удивительное наблюдение. У меня знакомая, у них ликвидировали офис, и они жгли бумагу, и оказалось, что она не горит. Вот. Было это нам очень удивительно, потому что мы как-то бумагу не жгли последнее время. Она, ну, секретные какие-то документы, которые нельзя было никуда выбрасывать, и они должны были их сжечь. Выяснилось, что то, из чего делают, оно не горит. То есть, может быть, оно и не из дерева, я не знаю, но это я имею в виду про бумажный носитель даже. А то, к которому привыкли как бы мы в классическом понимании книги, то это действительно и разница шрифта, и набора, и все эти заглавные буквы, и красивые какие-то начальные буквы, с которыми, особенно если вот это сказки для детей были. То есть это некий такой предмет, который актуализировал очень многие органы чувств, начнем с этого. Второе, конечно, что книга – это труд. Мало того, что ее надо было листать, ее надо было носить с собой, ее надо было где-то получать, потом каким-то образом сдавать, потому что книга все-таки всегда была очень дорогое удовольствие. Она, собственно говоря, и сейчас остается, насколько я знаю, даже современных писателей, очень недешевые книги. То есть это еще и момент того, что это обладание предметом, который нужно как-то заполучить, то есть за него заплатить или деньги, или каким-то образом взять его, то есть это труд. Затем, безусловно, это вопрос престижа, то есть мы знаем, что обладание какой-то книгой и 100, и 200 лет назад это было чуть ли не богатство. И могу сказать, что, не буду называть фамилию, известнейший психолог Российской Федерации на одной из конференций говорил, что в его роду сохранилась книга, изданная еще при Пушкине, с пергаментными страницами, прижизненное издание сказок. И он говорит: «Я все ждал, когда у меня родится внук, и я наконец-то покажу ему эту красоту». Ну, я думаю, что не все представляют себе книгу с переложенным пергаментом, но, в смысле, не все держали, но все представляют. И вот он говорит: наконец-то вот внуку стало 3 года, и он пришел к нам в гости, я открываю эту волшебную книгу и жду этого момента, что сейчас ребенок восхитится иллюстрациями знаменитого художника, значит, вот этой изумительной книги, книга же еще в кожаном переплете, кожей пахнет. А ребенок подошел к картинке, к сожалению, я по радио не могу показать, но, наверное, вы представляете, и попытался раздвинуть ее пальцами, то есть так, как делается в интернете. Она не раздвигается, он сказал: «Фу», и ушел. И этот знаменитый психолог, который выучил всех нас и который автор многочисленнейших книг и публикаций, он сказал: «Я почему-то грустно подумал, что мы проиграли войну с цивилизацией». То есть вот эта идея о том, что обладание книгой – это еще некий такой статус, это еще один как бы показатель книги. Ну и последнее, что хочу сказать, господа, дело в том, что, понимаете, очень часто вещи, которые мы принимаем, ну как бы вот такими, какие они есть, на самом деле таковыми не являются. Ну, я боюсь озвучить в эфире, сколько лет, но ведь давайте скажем, что книги-то не всегда были. Ну, с какого-то там средневековья, да, а в массе-то это вообще, наверное, лет, наверное, 100. То есть было огромное время у человечества, когда книг не было, и когда книга заменялась устными рассказами теми людьми, которые все это делали. И поэтому просто мы в своей жизни привыкли к тому, что она есть, она данность. Сейчас пришла другая жизнь, другое время, когда той данности, которой мы привыкли, нету, потому что поколение 70 лет – это очень мало для истории человечества, собственно говоря. И поэтому, да, сейчас электронные книги, хорошо это или плохо, решать каждому, но могу сказать, что наше Министерство образования приняло решение о переходе с учебников на электронные учебники. Говорят, что это для того, чтобы убрать искривление позвоночника детей, чтобы они не носили огромные тяжести, да, потому что 6 уроков на 6 книг плюс 6 тетрадей. Вот портфели неподъемные. И поэтому сказать, что это вот этот переход однозначно хорошо или плохо, я не знаю. Я думаю, что просто меняется жизнь. Другое дело, о чем я всегда думаю, что, ну, собственно говоря, кроме пожара и наводнения, книги-то ничего не сделается. А вся электроника, света не будет, и все. Понимаете? Поэтому в споре главное, чтобы читали, я все-таки на той стороне, чтобы читали. Хотя, как приверженец того, к чему я привыкла, я считаю, что все-таки детки должны читать книги. То есть вопрос-то в том, что книга остается, и книга про то, что я сказала, имеет колоссальное значение, но в то же самое время для огромного числа людей, многих миллионов и миллиардов, вот эта электронная книга, она является, ну я не скажу заменителем, но одним из свойств и способов взаимодействия с этим миром. Будет ли Лев Толстой доволен тем, что дети читают его в электронном виде? Я думаю, что да. Потому что хотя бы они его читают. Потому что мы знаем сегодня, что огромное количество книг, которые нужны детям для сдачи ЕГЭ, например, по литературе, они издаются сегодня в кратком содержании. Тот же «Война и мир», по-моему, на 5 или на 10 страницах, где кратко подписаны фамилии, кто что делал и кто куда ушел. Вот. И я думаю, что если это электронный вид, и человек посидит и прочитает все эти, сколько там, 300 страниц, наверное, это хорошо. Но при всем при этом, какие здесь надо задавать вопросы? Дело в том, что вот пусть меня слушатель простит, ему все-таки достаточно много лет, а я бы хотела вернуться к детям. Каким образом нужно ребенка как-то воспитывать? То есть давать ему все-таки книжку или электронную книжку в этом споре? И здесь в чем вопрос? Первое, нужно само чтение как процесс. Нужно содержание, которое эта книга несет. Нужно вообще просто ребенка приучить к чтению. Ведь у нас сегодня есть огромная масса центров, где детей учат читать. Например, вот у нас есть центры, разветвленные в Екатеринбурге, где такой слоган: «Читать раньше, чем ходить». И есть способы, когда детей обучают чтению очень рано. Но вопрос в том, что эти дети читают очень быстро, но назвать это чтением с психологической точки зрения нельзя. Потому что он, например, прочтет вам там «Маша мыла раму, за рамой сидела птичка» и так далее. О чем это? А рассказать он не может.
То есть это получается, выхватывается информация?
Нет,
да?
Как раз нет информации, только навык. Навык сливания букв. То есть и дети читают очень быстро, но при этом назвать это чтением в 3-4 года невозможно, потому что он просто сливает буквы, не понимая текста. Во все времена чтение считалось это процесс, который помогает усвоению информации. И поэтому, если это просто мелькание, и ваш ребенок смотрит вот эти буквы друг за другом, не понимая смысла, то тогда без разницы, бумажную книгу он читает или электронную. Ну и последний вопрос, что дает электронная книга, как говорят дети, это то, что ее можно носить везде. То есть можно в одну маленькую коробочку в виде телефона закачать огромное количество книг, которые читать в любом месте, да, и в самолете, и на уроке на том же, или в транспорте. То, что очень сложно сделать с обыкновенной книгой. Почему? Потому что эту книгу сразу будет видно. Ну и потом ее достаточно тяжело носить. Поэтому, ну, я не знаю ответа на тот вопрос, который задал наш слушатель. Я просто думаю, что, наверное, в каждом конкретном случае каждый человек должен для себя решать сам. Что читать, в каком виде читать, читать или нет, собственно говоря. Потому что сегодня говорят, что молодежь более продвинутая, потому что она все время сидит в интернете и читает интернет. Является ли чтение интернетом чтением, для меня большой вопрос. Потому что короткие ответы на вопрос, является ли чтением, собственно говоря. Поэтому я думаю, что, как говорила героиня одного фильма, нашего любимого «Иронии судьбы» поживем, увидим, да, как это будет развиваться и к чему это приведет. Поэтому вот мои маленькие рассуждения на такую большую тему.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Озадачили еще больше. Я вспоминаю свое общение с ребенком, с книгой, когда ребенок читает с удовольствием, ну, читает вместе с тобой, когда он рассматривает картинки, первый раз переворачивает страницы, книга где-то рвется, ты ее вместе с ребенком лечишь. То есть это вообще отдельная история, часть жизни. Понятно, что можно, но если ты читаешь Льва Толстого в электронном варианте, как там можно над этой электронной страницей сделать паузу, поразмышлять, помечтать? Батюшка, вам слово. Пожалуйста, помогите нам еще это все осмыслить.
Да, в общем-то, можно и помечтать, и поразмышлять. Паузу сделать.
Особенно в самолете.
В самолете, загорая на пляже, не в поездке, а в поезде. Да, действительно, это можно. И удобство, если бы эти гаджеты были бы неудобны, они бы не вошли бы в нашу жизнь. Поэтому давайте сделаем, я предлагаю сделать вот этот вот акцент прежде всего. Их создавали для того, чтобы сделать жизнь более удобной, более легкой, можно сказать, облегченной, точнее сказать, не легкой, а облегченной. И в какой-то степени эти гаджеты свою роль они играют. Если бы они были бы неудобными, если бы они осложняли жизнь, ну, не было бы этого победного шествия, не было бы этого, вот, не знаю, крика о помощи, мы проиграли войну цивилизации. Вот интересно, что Светлана Георгиевна употребила именно вот эти вот слова, такой категории, как бы, ведения борьбы, соперничивания с чем-то. Вот, а ведь действительно речь идет о войне, речь идет о цивилизации, речь идет о каких-то переменах. Мы не можем эти перемены, точнее говоря, не сами перемены мы отслеживаем, мы не можем результат этих перемен отследить и сказать, насколько они будут глобальными и как они изменят нас. Совершенно верно, книга – это достаточно недавнее изобретение европейской цивилизации. Вспомним, что печатные станки появились для того, чтобы печатать книгу. Не просто книгу, а книгу книг. Началось книгопечатание с Библии. Для того, чтобы устные традиции, для того, чтобы разночтение устранить, для того, чтобы свести все варианты текста в тот какой-то единый текст, который является самым древним, самым правильным, самым лучшим текстом. Вот с этого начинается и история книгопечатания. Те книги, которые были до печатных книг, они тоже существовали, и они тоже играли свою роль, и роль они играли очень большую, потому что это были очень дорогие книги, и книги, которые были как свитки, то есть скручивались, свивались, одна большая такая лента была, и один большой свиток этой ленты был. Книги, которые появились позже, мы их называем кодексами, то есть это вот известные нам страницы, сшитые, сформированные в блок, страницы одного размера, мы их перелистываем от начала до конца. И эта книга, она особым образом формировала и цивилизацию, в которой действовала эта самая книга. Не случайно один из мыслителей, писатель, не писатель, но читают люди писателям, я больше, наверное, прислушаюсь к его, ну, по крайней мере, сейчас, в последнее время, таким философским размышлениям и предвидениям. Речь идет о Викторе Гюго. У него иной раз такие глубокие мысли перемежаются, ну, совершенно такой бульварщиной, там, допустим, какой-то такой сюжет вполне сомнительный, там, собор Парижской Богоматери, у которого все там слеплено, можно сказать, искусственно одно на другое натянуто, но очень такое слезоточивое чтение, видно, для современников и для современниц в большей степени. Эта книга была рассчитана, но даже в этой книге вот есть очень интересный такой момент, когда один из героев показывает другому на здание из камня, дерева, стекла и на книгу. И говорит, вот это, показанная книга, убьет то, показывая на здание. Что имел в виду герой, точнее говоря, какие размышления этому герою усвоил Виктор Гюго. Для того, чтобы оставить свои какие-то эстетические воззрения, запечатлеть свои особенности миропонимания, люди строили здания. Храм имеется в виду, именно вот собор Парижской Богоматери. Особо такого, скажем, покроя архитектурного. Вот это было дорого, это было долго, но это строилось на века, это был такой памятник, можно сказать, культуре и цивилизации. С тех пор, как появилась книга, вот этих вот усилий можно не предпринимать. Все вот эти вот эстетические, этические, там, другие какие-то вот помышления человечества, они выливаются на бумагу, в книге. И гораздо дешевле печатать книгу, там сотню книг, чем построить там здание для того, чтобы свое миропонимание донести до современников или до потомков. Вот таким вот образом он и сформулировал этот вот принцип. Это убьет то, что лучше, то, что дешевле, точнее говоря, то, что легче, ну, убивает то, что более грандиозно по своим замыслам, по своему исполнению. И с тех пор этот принцип, он не перестал действовать, он действует до сих пор. Вот если мы посмотрим на гаджеты, вот эта облегченность, это эрзац, можно сказать, по сравнению с книгой, конечно, оно дешевле. Да. Вот прозвучало и у вас, Лариса Михайловна, в ваших словах, и у Светланы Георгиевны прозвучало в словах. И вот эта вот самая облегченность, это дешевизна, она убивает. И если бы мы обратились, там, допустим, к людям, которые содержат там типографии, не знаю, там книготорговлю, люди, которые работают там с книгами, продают эти книги, вот насколько вот изменилась вообще жизнь книготорговых вот этих вот сетей, магазинов, самих продавцов, торговцев, мы, наверное, зафиксируем точно то же самое, что мы уже с вами здесь сказали. То есть книга, она переходит в разряд какого-то такого престижного обладания чем-то из, ну, просто из источника информации. Любите книгу, источник знаний. Да, мы это из детства своего помним, из прежнего. Вот книга, учитель жизни, тоже это помним. Так вот, наше отношение к книге, оно было отчасти религиозным. Вот происходит такое вот вытеснение вот этого самого места книги именно сейчас. Человек упрощает свою жизнь, стремляет, скажем так, религиозность, точнее говоря, переведя ее в совершенно другой ранг. Сама религиозность заменяется зависимостью. Человек не может там жить без того самого гаджета. Забыл человек дома гаджет, понимаете, телефон, и все, у него весь день пошел на смарку. Он постоянно думает о том, что он ушел из дома без этого телефона, ему, может быть, звонят, может, на какие-то важные, да даже если не звонят, он приходит домой, смотрит на телефон, никто не позвонил. Облегчение большое, что вот я наконец воссоединился с этим своим телефоном. Получает человек принадлежность. А ведь были времена, когда, ну, может, на одну деревню был телефон, где мы там в сельском управлении, как-то люди жили без этого. Ну, в городах, где там один телефон на один дом был, там, ну, все ходили туда звонить, там, когда скорую помощь надо вызвать, и все, больше ним не пользовались. Насколько вот это вот изменяется наша жизнь, насколько вот эти вещи века заметно или незаметно заменяют, ну, что-то другое, более существенное. Поэтому, как относиться, читать ли книги или читать там электронные книги, нас об этом, наверное, не спросят уже. Явочным порядком выбор-то состоялся. Вот я должен признаться, там, что я в той части человечества, которая пользуется электронными книгами. Вот, но я согласился бы с Светланой Георгиевной, там, допустим, про Достоевского там, или Толстого, там, или Антуана де Сент-Экзюпери, к примеру, какие-нибудь такие, ну, сущностные вещи, которые несет в себе книга, она, ну, как бы предполагает другое отношение. Все-таки для меня до сих пор, как для человека, может быть, прошлого, электронный носитель, он является заменителем, он является таким протезом, что ли, когда вот не хочется тащить с собой книгу, тяжесть эту там, или подвергать там другую вещь каким-то опасностям, там, перевозки, естественно, берешь этот самый электронный носитель. Вот. Естественно, что когда есть такие редкие возможности почитать, да даже вот, к примеру, там, не знаю, молитвы те же самые, ну, я, например, не могу читать с носителя молитвы, я достаю молитвослов. Но все-таки с бумажных страниц как-то эти слова для меня, они обладают другим смыслом, другим наполнением. Я по-другому отношусь к этим словам, когда им держу в руках именно книгу. Вот это касается не только молитвы, это касается, уже я сказал, таких книг, которые, ну, хочется иной раз перечитывать, какие-то редкие такие моменты попадаются, встречаются иной раз даже у меня, когда есть возможность почитать. Тут недавно у меня такой был повод почитать немножко, месяц там полтора. Вот, и да, и для человека, который задает вопрос, ну, по большому счету, это вопрос не просто о том, что полезнее или о том, что там важнее. Вопрос действительно цивилизационного выбора. В какой-то степени книга, да, сделала нашу цивилизацию. Она, эта книга, попутно что-то там убила в той цивилизации, которая создала эту книгу. Вот она сама сейчас уступит это место или не уступит это место. Ну, скорее всего, не уступит, я так думаю. У нас тоже один такой любимый фильм нашего поколения был, где герои, там, допустим, информационную сферу тоже постоянно как-то переоценивают. Зачем нужен театр, когда есть кино? Да, вот, будет кругом кино, театра не будет. Ну, согласна, отвечает героиня, ну, кино это хорошо, ну как же театр-то? Проходит несколько там лет, сколько-то, уже другая героиня говорит, ну я понимаю, что телевизор, ну, театр-то все равно не вытеснить из этой жизни. То есть есть какие-то определенные такие существенные моменты, которые, наверное, останутся все-таки на своем месте. Это место может быть меньше, скромнее, менее заметно, там, не такое массовое, понимаете, элитарное, кто у нас там, допустим, ходит в театр, а кто смотрит телевизор, понимаете, очень трудно отказаться, оторваться от этого притягательного голубого экрана для того, чтобы куда-то там вот пойти, поехать там, в незнакомое место там, с незнакомыми людьми, для этого нужен какой-то особый склад души. Вот, и я думаю, что у книги будет такая же аудитория. Она не будет массовой, она будет вот такая вот элитарна.
Да, спасибо огромное, потому что вообще эта тема очень, мне кажется, болезненной, особенно вот старшее поколение, потому что действительно мы все-таки выросли на книге. Для нас электронные носители, ну, может быть, так утилитарно мы к ним относимся, действительно, батюшка как сказал, да, это удобно в дороге, кто много особенно передвигается, но в доме, когда книга действительно становится практически религией, от этого очень не хотелось бы, чтобы вот этот момент уходил из нашей жизни и из жизни наших детей.
Я могу добавить, дело в том, что вопрос как раз касается родителей. У меня есть приятница, которая после рождения внука пошла в книжный магазин, она купила самой дорогой детской литературы, надеясь, что своему внуку она даст то же самое, что своей дочери, то есть всех этих семерых козлят в изумительном исполнении всех наших там знаменитых художников советских. Но дело в том, что ребенок-то не бабушки, а ребенок родителей, а оба родителя работают с компьютером, и у них с утра до вечера, вот у них на троих человек в квартире 5 компьютеров. И поэтому, естественно, что ребенок, который бродит от экрана к экрану с самого рождения, видит это. Приходя к бабушке, он, ну, какое-то время он там сидит, она говорит, 3-5-7 минут, пока просто у нее есть терпение, пока он еще может сидеть с ней. Но после этого, ведь книга действительно требует усилий, потому что там ничего не движется, да. А экран-то он чем прекрасен? Тем, что движется, и мозг завораживает. И как бы хочешь, не хочешь, ты внутри экрана находишься. И поэтому здесь вопрос-то тот еще, что не вопрос, что будут читать дети, а вопрос в том, что делают родители. То есть если родитель читает газету в ее бумажном виде, вы знаете, буквально недавно столкнулась с ситуацией, подошла к газетному киоску, я говорю, дайте мне какую-нибудь газету. Она мне такое стала предлагать, что мне стало страшно. страшно. Я говорю, нет, я про газеты. Она говорит, вы про что? Ну, я не буду в эфире. Я говорю, ну, настоящие это газеты. А она говорит, а этого давно уже ничего не продается. То есть в том виде, в котором мы как бы привыкли к пониманию, что человек купил газету, пришел домой, открыл и стал читать информацию, этого мира уже нет, понимаете? И поэтому говорить о том, то есть остались там в виде гороскопов каких-то там рекламы. И так далее, рекламы, то есть вот это вот все. То есть если родитель, ребенок приходит домой и видит, что родитель что-то делает, ребенок будет это делать. Сейчас, например, могу сказать, что изменилась парадигма структуры воспитания, парадигма, то есть основное базовое направление. Раньше считали, что для того, чтобы посмотреть, какое будет поколение, нужно посмотреть на ребенка. Нет, господа, для того, чтобы посмотреть, каким вырастет ребенок, нужно посмотреть на его родителей. Потому что именно родители, то есть новое поколение, вот про которое батюшка говорит, но вот эти родители с новыми связями, с новыми отношениями к реальности, с новыми способами взаимодействия, именно родители передают вот это ребенку в том или ином виде. Ребенок, конечно, что-то свое добавит и изменит, но вот эта структура, разрыв, мы неоднократно в программах говорили, разрыв между традиционным воспитанием, в котором были дедушки и родители, и между воспитанием, которое сейчас идет у детей и внуков, он колоссален. Именно потому, что колоссальное значение для человека в его развитии имеет среда, в которой он находится. Это и социальная среда в виде взаимоотношений, но это и просто среда, то есть это вещи, это предметы, это одежда, это способы взаимодействия. Ну и вот я не хочу показаться слишком древней, но тем не менее я озвучу. Дело в том, что в первом классе я писала перьевой ручкой. Я не знаю, понимает кто-либо, что это такое. То есть это была такая палочка, на которой была острая железочка, которую мы макали в чернила, и потом после этого, как в Древнем Риме, писали. Стали ли мы от этого хуже? Нет. Наше поколение сделало колоссальное количество в этом мире. Будут ли хуже наши дети, которые не представляют себе, что это такое? Конечно, нет, потому что у них совершенно другой мир, другие способы взаимодействия. Могу сказать про Финляндию, которая рядом с нами с прошлого года. В Финляндии принято Министерством образования решение не обучать детей письму вообще. То есть с первого класса их обучают слепой печати, свободному владению на компьютере. То есть мы знаем, ну, по фильмам и по всяким программам, что американцы не пишут письмо в том виде, в котором мы, да, то есть у них печатные только буквы. Финны отказались и от этого. То есть ручкой дети у них больше с этого года нет в обязательной программе. Значит, освоение слепой печати, полный переход на компьютерное образование. То есть мы живем просто в другом мире. Другое дело, что все на свете имеет что-то хорошее и плохое. И поэтому родителям или людям, которые взаимодействуют с чем-то, нужно прекрасно понимать, что извлекать из того предмета, с которым ты взаимодействуешь, все хорошее, и опасаться как бы негатива, который возможен. Вот и все. Для этого нужно знать и понимать, что происходит. Сказать однозначно, что это хорошо или плохо, невозможно, потому что, да, действительно, мы, во-первых, не знаем, что это будет дальше, а во-вторых, это сегодняшний мир. От того, что мы будем говорить, что это делать не надо, это не значит, что это не делать. И вот закончить хочу свое такое выступление эмоциональное. Только что я для родителей детей дошкольного возраста лекцию читала, такой типа консультации давала по поводу ранней зависимости, профилактики ранней зависимости в дошкольном возрасте. И для многих родителей было открытие, что можно быть зависимым от интернета в 3-4 года или от компьютера, там, от телефона. Но когда родители начали в процессе консультирования переосмысливать то, что делает их ребенок, когда, например, одна мама говорит, что ребенку 3,5 года без телевизора включенного ребенок не делает дома ничего вообще, включая не ест. То есть вообще просто без телевизора, без мультиков не ест, не может поглощать пищу. И с чего это началось? Как началось, мама говорит? Дело в том, что вот при рождении включали там всякие, сейчас знаете, да, всякие новомодные там. Вот ребенок заплачет, они что-то включат, какую-то синтетическую там музыку или мелькание. Значит, ребенок успокаивается, дальше больше. Это ведь очень легко, то есть это управление ребенком. В конце концов, она говорит, получалось так, что она сидит в комнате, смотрит телевизор, мы говорим, идем кушать, она не идет. Я же понимаю, что надо кушать, я стала приносить еду к ней. Потом они стали включать телевизор на кухне. И в результате сегодня не расчесываться, я вот не знаю, только, извините, в эфире про туалет, как она там. Но вопрос того, что все действия, которые ребенок осуществляет только при взаимодействии вот с этим мельканием, для родителей был просто такой, вы знаете, сюрприз колоссальный, что, оказывается, вообще-то это не есть очень хорошо. То есть не всегда те люди, которые это делают или со зла, или с каких-то таких жутких побуждений, не всегда мы знаем, что это такое. И поэтому я еще раз говорю, все, что бы у нас ни было, нужно понимать позитив, который оно несет, негатив, который оно несет, выбирать между этим всем и минимизировать риски. Понимать, что все, что у нас есть, действительно, я абсолютно согласна с батюшкой, это есть очень во многом развитие цивилизации, которое облегчает эту жизнь, которое делает ее более активной, более насыщенной в чем-то и так далее. Но при этом те риски, которые несет какие-то новые технологии, надо просто учитывать в собственном развитии и в развитии своих детей. Вот и все. Приведу пример. Вот сейчас ехала на программу в жутком, грязном, не очень хорошо пахнущем, набитом автобусе. Нехорошо пахнущем, имеется в виду для меня бензин. И при этом ехал мужчина, который включил телефон. Я думаю, ну все, сейчас будет. А в телефоне оказались песни леса. Птицы, лесные птицы. Вы знаете, автобус просто замер. То есть это не вот это вот, как сейчас есть новомодняя какая-то музыка, где птица что-то делает, какая-то синтетическая. А это именно то запоет, то перестанет, то одна, то кукушечка. То есть это, видимо, люди пришли в лес, вот это включили. Все, вот это настоящее. Я почему говорю, я была в лесу. Я вам точно говорю, что это звуки леса. Вы знаете, это был просто какой-то кусок оазис какого-то счастья, и сразу автобус стал лучше, и сразу люди стали милее. То есть одно и то же, вот вам, пожалуйста, тот же телефон, тот же самый гаджет, про который мы говорим, может быть использован совершенно для других вещей. И этот человек включил этих птиц для всех нас. То есть если бы такой громкости была музыка, все бы злились, возмущались, почему так громко. Это было на весь автобус просто, вы знаете, какое-то удивление и радость. Поэтому я думаю, что, возвращаясь к вопросу, наверное, все-таки лучше читать, чем не читать. Но скажу в силу своего возраста, что лучше читать книги, нежели что-то остальное, если есть выбор. Если выбора нет, то читать то, что есть.
Светлана Георгиевна, еще если вот этот ребенок, его сейчас уже, наверное, не оттащить от его гаджета, и он в лес уже не придет и не сможет услышать эти естественные звуки природы.
Лариса Михайловна, я возвращусь к своему до этого высказанному мнению. Ребенок – это слепок родителей. Если родители живут в этой структуре и их так устраивает, причем я, например, сказала так, вот говорю, посмотрите, вы родили ребенка в каком роддоме? Она говорит, в 20-м. Я говорю, вот вы родили ребенка в 20-м роддоме, вы принесли его домой, свою девочку, положили в кроватку, вы вышли, девочка встала, пошла и включила телевизор. Мать говорит, нет. Я говорю, ну так вот. То есть это вы сделали, вы включили, вы подсадили. Значит, вам так удобно, вас так устраивает. Если эта жизнь устраивает этих людей, это их ребенок, что мы можем сделать? Мы говорим о том, что это не есть совсем правильно, но это наша позиция. А позиция родителей некоторая другая. То есть они считают, что именно вот таким образом должны функционировать. Это их выбор, потому что это то, что предлагает сегодняшняя жизнь. Помните, в одной из предыдущих программ я привела пример папу, который поругался с нашим физкультурником и сказал, что вы делаете на физкультуре? Ах, вы мячик пинаете? Ах, вы там физкультурой занимаетесь? Я не хочу, потому что ребенок приходит после физкультуры домой, я прихожу усталая, ребенок мне говорит, папа, посмотри, как я мячик пинаю, папа, посмотри, как я ножку тяну, а он должен сидеть возле телевизора и мне не мешать отдыхать. И дело закончилось тем, что эти люди ребенка сейчас на физкультуру не водят. Это выбор людей.
Да. Спасибо. Передача предостережения сегодня получилась.
Ну, еще не предостережение. Предостережение, кстати говоря, было написано давным-давно. Было одной из любимых книг, можно сказать, многих поколений. Один из писателей-фантастов зарубежных. Ну, как раз-таки описал мир, в котором книга стала не нужна. Ее, эту самую книгу, изыскивают всякими разными способами, находят. У людей, которые эти книги прячут, сжигают. Вот, и на смену этому миру фантаст изобрел мир людей и книг. То есть люди книги читают, запоминают, и есть такая как бы организация, объединение людей, носителей вот этой информации. Каждый из них там может носить в себе одну книгу или там несколько книг. Вот по названию книг они себя, что называется, называют, кто из них, кто на самом деле есть. Вот поэтому с ужастиками вся эта самая история, она уже была описана.
Написано, да.
Очень так это оригинально. Я хочу подчеркнуть, что вот моя информация – это не реклама, а просто вот предупреждение о том, что как бы предупреждение уже было.
И по поводу гаджета, тоже у этого же фантаста, образ отчуждения друг от друга в семье. Дорогие друзья, ну что ж, мы не на грустной ноте, так ведь, заканчиваем сегодня нашу
какая
передачу.
Какая же грустная нота, какая разница, где люди ж читают, это здорово.
Да. Пожелаем, чтобы в нашей жизни оставалось все лучшее, приходило новое, но оставалось самое лучшее. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Жиков, Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодать твоя да пребудет со всеми нами.